Просто отвечу, потому что он потом и в теме моей будет всплывать эти мысли. Вопрос по догматике. Вера от Бога или человека? Вот суть вопроса. Я понимаю, что только от Бога. А как по догматике? Братья, во-первых, хочу сказать, что догматика – это всего лишь дисциплина богословская или на библейских курсах, которые преподают. Это не какая-то попутная книга с Библии, как Талмуд у евреев или как еще что-то. Поэтому не надо так вопрос никогда задавать. Как по Библии, так и по догматике. Если по догматике по-другому, чем по Библии, то эта догматика неправильная. Братья, догматика только помогает нам понять, Слово Божие, помогает нам немножко систематизировать какие-то истины там, о грехе, о спасении, и разные. А в целом, в общем-то, не надо так никогда говорить и никогда спрашивать. Я почему на этом останавливаюсь? Потому что не первый раз такие вопросы задают, как по догматике. А как по Писанию, так и по догматике, если это все правильно. И теперь сама суть вопроса. Вопрос, он очень глубокий, очень серьезный. Вера от Бога или человека? Вот здесь как раз от ответа на этот вопрос как раз зависит, или церковь пойдет кальвинистским направлением, или она пойдет все-таки правильным направлением. Вот тут ответ, я думаю, что брат просто не совсем понимает. Я понимаю, что только от Бога. Вот на этом как раз кальвинисты строят свое учение, что вера только от Бога, и человек ничего не может сделать, что все зависит только от Бога. Но Библия нам говорит все-таки по-другому. Нет возможности так долго и подробно останавливаться. Я напомню один стих, который в Библии 4 раза повторяется. В общем-то, наверное, это единственный такой стих. «Праведный верою жив будет». Этот стих 4 раза в Библии повторен. 4 раза повторен. 1 раз в Ветхом Завете и 3 раза в Новом Завете. И вот теперь вопрос стоит в том, вера от Бога или от человека. Я бы таким примером это пояснил. Это Аввакум пишет, а Павел просто пишет, праведный верой жив будет. Я бы здесь таким примером это пояснил. Мы все были на христианских браках, но я бы даже не столько на браке заострил внимание, а на самой подготовке. Как начинается брак? С чего вообще начинается путь к браку? Первое, что происходит? Жених делает предложение, да? Вот с этого начинается уже открытый шаг, можно сказать, к браку. Что до этого было, это другое. Но с этого это как бы теперь озвучивается, то есть жених делает предложение. Теперь, что теперь нужно дальше для того, чтобы брак все-таки состоялся? Или этого достаточно? Что нужно дальше? Нужно получить положительный ответ, да? Другое дело там, чтобы и церковь, и родители, это уже сопутствующее тоже. В принципе, вот два момента, которые необходимы для того, чтобы состоялся брак. Первое – нужно предложение от жениха и нужно согласие от невесты. И вот вопрос веры я бы тоже так же рассмотрел. Что исходит от Бога и что исходит от человека? От Бога исходит предложение к вечной жизни. От Бога исходит… Бог в лице Иисуса Христа делает человеку предложение – этого действительно мы с вами сделать не можем. Вот здесь правы те, которые говорят, что вера только от Бога. Да, предложение к вечной жизни, ко спасению, оно исходит от Бога. И здесь мы с вами, люди, мы ничего Богу не можем предложить, потому что у нас ничего нету. Адам с Евой ничего не могли Богу предложить, чтобы спастись. А Бог им предлагает путь. Бог предлагает. Вот Бог и сегодня предлагает. Как раз служение благовестия – это как раз и есть, что мы предложение Христово разносим по всему миру. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас Бог повелевает всем повсюду покаяться. И это предложение, оно принадлежит всем людям. Об этом ни одно место Писания нам говорит. Вот это как раз Божья сторона, Бог предлагает. Теперь для того, чтобы брак состоялся, вторая сторона, что еще должно быть? Положительный ответ. Тоже вопрос вот так, ну, можно поставить. Что сестра может сделать, чтобы выйти замуж? Ответить на предложение. Конечно, можно там какие-то еще другие варианты, но, в общем-то, самый правильный вариант – ответить на предложение. Братья, вот здесь вопрос стоит так же, что мы можем сделать, чтобы спастись? Ответить на Божье предложение. Понимаем мы, да? Предлагать мы Богу не можем, но ответить на Божье предложение – это наше даже не только право, а и обязанность. Ответить на Божье предложение. И вот ответ на Божье предложение, я так понимаю, это как раз и есть вера. Это как раз есть вера. Когда невеста отвечает, почему она отвечает положительно? Потому что поверила, потому что жених внушает ей доверие. Приходилось, ну, сталкиваться, и, может быть, и не раз даже, когда сестры переживают, приходят к служителям, и примерно такая мысль: не внушает доверия этот жених. Братья, бывает, мы в этом где-то и виноваты, и повод есть, что не внушает доверия и дает отрицательный ответ. Здесь мне хотелось как раз подметить, что Бог, Он внушает человеку доверие. То есть Бог со своей стороны сделал все, чтобы у человека не было основания для сомнений. Вот жертва Иисуса Христа, Его дело, ну и все, что Бог сделал – оно направлено к тому, чтобы вызвать у человека веру. Но силой насадить Бог этого не делает. Так же, как жених, допустим, ну, чем он может вызвать доверие невесты? Своей прошлой жизнью. Ну, и даже тем, как сделано предложение. Как-то одна сестра делилась, говорит: я так себе задумала. Вот если жених придет, зайдет в дом, помолится, сядет, сделает предложение, я ему отвечу положительно. А если на улице меня где-то остановят, я ему откажу. Братья, вот Бог сделал все, чтобы мы могли Ему поверить, понимаете, да? Но веру насильно нам дать или не дать кому-то, Бог так не делает. Бог со своей стороны все сделал, чтобы Ему поверили. Сегодня реклама к чему направлена? Те, кто дают рекламу, они прилагают все старание, чтобы им поверили, да? Ну, мы иногда улыбаемся, знаем, что заведомая ложь написана. Но Бог, Он тоже со своей стороны сделал все, чтобы человек Ему поверил. И все-таки ответ зависит от человека. И вот здесь как раз это право, оно нам оставлено. Вот этим как раз наш фундамент от кальвинистского и отличается, что ответить Богу – это ответственность, ну, право и даже ответственность человека. То есть мы за это отвечаем. Что мы отвечаем? Мы ответственны перед Богом за то, что мы Ему отвечаем. Или да, или нет. Если отвечаем «да», тогда состоится брак, тогда мы будем званы на брачную вечерю Агнца в качестве невесты. А если нет, тогда человек идет, в конце концов, в погибель, когда это нет его окончательно. Думаю, вот так, братья, чтобы нам здесь не перекладывать то, что мы должны делать, и за то, что мы ответственны, не перекладывать на Бога, оно очень удобно. Кому Бог хочет дать веру, тому даст, и человек ни за что не отвечает, и за свою жизнь не отвечает. Ну, не буду подробно останавливаться, об этом много говорено в последнее время. Поэтому вера, да, она предлагается Богом, все условия для веры, но все-таки решительный момент и решительный шаг, он принадлежит человеку. Он принадлежит человеку. Ну, теперь наша тема. Я прочитаю Евангелие Иоанна, 16 глава, 33 стих, который как бы отвечает на нашу тему. Это Христос говорит ученикам: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Я победил мир. Как раз тема такая, что ободрение от чего? От уверенности победы. Ну, там и в искушениях я бы взял и шире эту тему, об уверенности победе. Да, действительно, ободрение или утешение, оно нуждается в каком-то фундаменте. Если утешение безосновательно, от него нет пользы, оно не утешает, оно не ободряет. Как-то лежал в больнице, рядом приемник с утра до вечера, программа «Русское радио», и там вот эти слова, они повторяются там очень часто, или повторялись в то время. «Все будет хорошо». Я так слушал, думаю, какие пустые слова. Они хорошие, но они пустые, потому что никакого основания под этим нет. А вот Господь Иисус Христос, Он говорит: «Мужайтесь», а потом добавляет что? «Я победил мир». Неверующие люди тоже иногда друг другу говорят: «Крепись, когда беда какая-то случилась, держись». А за что? А держаться не за что, да? А у нас есть с вами за что держаться. «Я победил мир». Вот здесь как раз наше утешение на этом и строится. Даже Слово Божие, оно против того, чтобы утешение или ободрение было легкомысленно. «Врачуют», Езекииль пишет, «врачуют рану народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, тогда как мира нет». То есть Бог против такого утешения, против такого ободрения. То есть ободрение, оно должно иметь под собой почву. И так хотелось немножко посмотреть, как раз на какой почве, на чем все-таки строится наше утешение. Первое, что хотелось отметить, это как раз, о чем уже говорил, на Господе нашем Иисусе Христе. Это первое, на чем строится наше ободрение. Что есть у нас Господь Иисус Христос, который вошел в мою жизнь. На этом строится наше ободрение. Но первое – это на имени Иисуса Христа. Имя человека, оно тоже может приносить ободрение. Когда мы слышим родное, знакомое имя, когда мы вспоминаем о каком-то человеке, или когда мы знаем, что он готов нам помочь, оно нас ободряет, оно нас утешает. Как-то в одной церкви стал вопрос тоже дом молитвы строить. Кто-то за, кто-то против. Потом один брат встает и говорит: «Ну, если вот этот брат будет ответственный, называет имя за стройку, тогда я согласен». И все поддержали, и на этом остановились. То есть имя человека, оно как бы ободрило, да? И вот имя Иисуса Христа, оно тоже дает нам победу. Оно тоже дает нам уверенность в победе. Даже люди посторонние и то говорят, скитающиеся заклинатели говорят: «Именем Иисуса Христа повелевают нечистым духом». Да, действительно, имя Иисуса Христа, оно имеет силу, оно имеет власть. Даже только имя Иисуса Христа, оно имеет силу, оно имеет власть. Сколько просьб было удовлетворено. Почему? Потому что были они сделаны ради Иисуса Христа. Молитвы наши. Почему Бог на них отвечает? «Если что попросите, во имя Мое будет вам». То есть имя Иисуса Христа – это тоже основание для нашего ободрения. Это как бы нас укрепляет в нашей победе, что имя Иисуса Христа, не чье-то имя вызывает уважение у нас, чье-то имя вызывает омерзение у кого-то. Иуда, например, Пилат – эти имена даже неверующие люди не очень употребляют. Ирод – никто своих детей этими именами не называет. А имя Иисуса Христа – оно приводит нас в благоговение. И это действительно вот такое доброе основание. Теперь дело Иисуса Христа. Мы имеем дело не просто с именем Иисуса Христа, а Господь дело совершил. А человеки обычно тоже как судят? О том, какое дело, какой след он оставил в жизни. Вот Господь, Он совершил дело свое. И на этом деле мы тоже имеем уверенность, имеем источник ободрения, что какое дело совершил Господь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот великое дело, которое Бог совершил для человека. И на этом мы строимся. Господь наш умер, Господь совершил. Для меня было большим ободрением тоже вот эти мысли тоже рассуждал, такие сомнения приходили, и рассуждал так: а если бы я один нуждался в спасении, пришел бы Господь ради меня одного или нет? И я так рассудил, думаю, пришел бы. Потом некоторым другим этот вопрос задавал, кто тоже находился в переживаниях и в скорбях, и мне также отвечали, что да, пришел бы. То есть дело Иисуса Христа, то, что Он совершил, оно внушает нам успокоение, внушает доверие. То есть как оно сделано было? Что Христос не с неба спасение просто так опустил его, а сам пришел, сам принес это спасение, сам выстрадал. Вот здесь раздавали коммерческие культы, такой листочек, и там тоже эта интересная мысль, она там упоминается, что замечено, что человек, если он вложил в какое-то дело средства, здоровье, деньги, ему очень трудно от него отстать. И вот здесь также то, что Бог вложил в свое дело все, что только мог. Он вложил Сына Своего в дело нашего спасения. Вложил жизнь Иисуса Христа в наше спасение. Братья, это наша уверенность в том, что Бог не отступит и доведет его до конца. Потому что больше, ну никто даже не может сказать, что можно больше еще вложить в спасение человека, чем Господа Иисуса Христа, его жизнь, да? Больше просто невозможно. То есть дело Божие – это самое великое дело, которое вообще когда-либо совершалось на земле. И на этом наше ободрение строится, что Бог доведет до конца. Что Бог это сделает. Победа Иисуса Христа, что Бог не просто дело совершил, а что Бог его довел до конца здесь на земле. Христос сказал: «Совершилось». Это тоже великий, можно сказать, источник нашего ободрения, что Бог дело, Христос свое дело совершил до конца и сказал слово «совершилось». Что Он победил, Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Воскрес для оправдания нашего. Здесь тоже глубокий догматический смысл, но я хотел бы с другой стороны посмотреть, с практической. Что здесь написано, что Христос воскрес не для осуждения нашего, а для чего? Для оправдания нашего. Иногда мы впадаем в уныние, лишаемся бодрости, потому что дьяволу удается нас обмануть, что Христос воскрес для осуждения нашего. Как-то с одним братом беседовал, ну, так, может быть, немножко резко ему. Я говорю: ты мыслишь так, как будто Бог на тебя смотрит, как сквозь прицел автомата. То есть шаг в сторону, и тебя нету, да? Вот так иногда дьяволу удается нас обмануть, и мы теряем бодрость. Ну, а Бог как на нас смотрит? Как на детей своих, да, через Иисуса Христа, здесь брат подсказывает. Вот так Бог на нас смотрит, чтобы, братья, нам это понимать, этого держаться. Бог на нас смотрит через победу Иисуса Христа. Он, когда воскрес, Он не пошел к Ироду, не пошел к Пилату, не пошел к Анне, к Каиафу. Почему? Да потому что не для этого Он воскрес, не для осуждения. Это будет потом, да. Будет великий белый престол, будет это потом. Но сегодня Он воскрес и явился кому? Марии Магдалине и Петру, и другим. Для чего? Для того, чтобы их ободрить, для того, чтобы нам на этом утверждаться, что Христос воскрес для оправдания нашего, а не для осуждения нашего. Вот тоже вопросы иногда встают: а как вот вдруг в последний момент перед пришествием что-то со мной случится, что-то я не так сделаю, как Господь, да? Как оно будет? Братья, Христос придет тоже за Церковью Своей для оправдания нашего. Ну, так, может быть, этот пример уже и приводил. Вот мы сейчас тоже разъедемся и приедем домой. Ну, наши семьи, ну, пусть мы недолго отсутствовали, все равно как-то будут готовиться нас встречать, да? И если в последний момент дети что-то наделают, братья, перечеркнет это подготовку наших семей к нашей встрече или нет? Да нет, улыбаются папаши, да? Улыбаются. Оно не перечеркнет, оно не перечеркнет. Потому что мы едем не для осуждения домой, да, а для оправдания, для встречи, для доброй. Конечно, это не повод для легкомысленного теперь отношения, что Бог все поправит, как бы я себя ни вел. Нет, не в этом. Но тогда, когда мы любим Господа, когда мы Ему принадлежим, то Христос воскрес для ободрения нашего, для оправдания нашего. Еще одно утешение, которое в Иисусе Христе мы находим, то, что Христос все перенес и все пережил. Оно для Него не чуждо, то, с чем мы сегодня сталкиваемся. И вот этот вопрос, который сегодня, здесь стоял, как в Гефсимании, как это объяснить, что Христос вот так, ну, тяжело Ему было. Братья, это еще раз подчеркивает, что Господь наш действительно все пережил, и поэтому может нам сострадать в немощах наших, может и нам помочь, когда мы унываем. Поэтому у нас есть все основания, можно еще другие стороны действий Господа Иисуса Христа приводить как основание для нашего утверждения. Он говорит: «Я победил мир, мужайтесь, я пережил, я перенес, уповайте на мое имя». Есть у нас все основания для того, чтобы ободриться именем Господа нашего Иисуса Христа. Следующее, на что мы еще опираемся в том, чтобы нам иметь вот эту уверенность и бодрость, это Дух Святой. Господь свое дело завершил, вознесся на небо, но посылает еще Духа Святого. Дух Святой начал свою работу в церкви. Это тоже для нас ободрение. Хотя, может быть, мы не всегда понимаем. И этот стих кажется как Дух Святой, Дух Утешитель. А написано: «Он пришед обличить мир о правде, о грехе и о суде». Да, Дух Святой, Он тоже не утешает человека легкомысленно, а Он убирает причины, которые вызывают вот это беспокойство или состояние уныния. Он их убирает и этим нас утешает. Некоторое время назад, как раз на выходной, у меня зуб разболелся, щека опухла, ну и пришлось в выходной обратиться в больницу. Ну и когда врача привезли, она мне удалила зуб, и я с кресла встал успокоенный. Оно звучит немножко странно, да? Все еще болит, все еще не так, но я встал с кресла успокоенный. Почему? А потому что причина удалена, да? Хотя потом оно будет еще долго заживать, оно будет еще, но причина была удалена. Вот так же делает Дух Святой. Вот так же Господь наш делает. Дух Святой, Его утешение, оно именно такое, оно основательное. Можно было просто дать анальгин, может быть, еще что-то посоветовать и сказать: «Приди в понедельник или после праздника», да? Но мое сердце от этого бы не успокоилось, не успокоилось. Вот так же Дух Святой, Он основательно делает свое дело. Он обличает о грехе, приводит к тому, чтобы грех был устранен, а потом в сердце настает покой. Да, внешне, может быть, он и не всегда. Вот здесь тоже вопрос стоял. Иногда в церкви мы не видим много улыбающихся. Ну да, с зубного кресла тоже не встанешь и не будешь улыбаться. Но в сердце успокоение, что дело сделано. Также и в народе Божьем покой, он не на улыбках строится. Хотя да, где-то надо быть нам и приветливыми, не без этого. Но не всегда по улыбке можно определить, покой на сердце у человека или нет, мир в его сердце или нет. И вот Дух Святой, Он делает свое дело основательно. Еще на чем строится наша уверенность? На церкви, которую Господь оставил после себя. Ну, место можно записать, 16 глава, 18 стих Матфея, знакомое нам место. Господь говорит: «Я создам церковь мою». Братья, церковь – это тоже источник ободрения. Когда человек говорит: «Я верю Богу без посредников, я не хочу ни с кем иметь дело, я верю Богу в душе». Братья, мир и ободрение такой человек не будет иметь, он не найдет. Наше ободрение, оно где-то и на церкви. В этом мире многие стараются привлечь к себе внимание, говорят: «Нашей фирме уже 10 лет, нашей фирме 100 лет». Братья, а Церкви Божией сколько лет уже? 2000 лет. Да разве это нас не успокаивает? Как-то в одной группе тоже проблемы были, отношения между собой, и одна сестра так неосторожно говорит: «Ну, если так будет продолжаться, церковь разбежится». Меня это немножко возмутило. Я говорю, церковь не разбежится. Церковь пережила гонения, пережила тюрьмы, церковь не разбежится. Но она тогда поправилась. Ну да, да, да. Братья, и на это, оглядываясь на историю церкви, это тоже источник где-то ободрения нашего. Братья наши прошли до нас. Взять историю даже, не, ну не пусть не, не двухтысячную, взять историю братства нашего. Разве нет у нас примеров, которые дали бы нам уверенность в победе? Сколько таких примеров? Просто сейчас я не хочу на этом останавливаться. Есть у нас в этом уверенность, что Бог церковь довел до конца. И когда к нам приходят такие мысли, а не знаю, что будет завтра с церковью, братья, нельзя так мыслить. Церковь пережила все, что только мир мог придумать за, вот, за то время, которое живет церковь. Церковь уже пережила на себе. Церковь на себе уже пережила. И большая часть церкви, она уже там, на небе. Мы иногда думаем, что вот мы сегодня представляем из себя церковь. Да, это правильно. Но если подумать, то апостол Павел, Стефан, Петр и другие святые, они уже на небе, они уже там. То есть церковь в большинстве своем уже там. И нам осталось сохранить верность до конца, чтобы тоже дополнить число. То есть в этом наше утешение – в этом наше ободрение. Еще на чем наше ободрение, ну, оно может быть родственное, это на верных святых. Когда верные примеры, они нас очень ободряют. Когда мы видим рядом с собой верный пример. Как-то был в одной церкви тоже, и так немножко с прискорбью они говорили, как ихний служитель оказался неверным. Ну, подробности не рассказывали. Я так для себя как-то вывод сделал, думаю, как тяжело переносить другим чью-то неверность, особенно служителя или отца где-то в семье, как тяжело. Ну, а с другой стороны, слава Богу, гораздо больше других примеров. Когда в церкви вспоминают братьев или сестер, которые остались верными, их уже давно нет в живых, а эта верность нас согревает, и это правильно так. Взирая на кончину их жизни, что? Подражайте в вере их. То есть, чтобы и нам в этом давать себе отчет, что если я неверный, другим потом будет трудно. Если я верный, другим потом будет легче. Верность детей Божьих, она тоже приносит ободрение. И таких примеров мы имеем тоже великое множество. За апостола Павла мы уже слышали. Казалось бы, ну, Павел, ну, неужели тебе не хватает своей веры? Неужели Бог тебя не ободряет? Увидел братьев и ободрился, или ободрился, ободрился, да? Увидел братьев и ободрился. Думаю, таких примеров много. Бог утешил нас прибытием Тита. Казалось бы, ну неужели Бог не мог утешить так? Ну ангел приходил во сне, видение Павел видел. А он говорит, утешил прибытием Тита. Мы иногда говорим... Ну, или мыслям как-то, вот если бы ангел где-то ободрил меня в моей скорби, вот это было бы действенно. Братья, для Христа чье ободрение было бы дороже? Ободрение Петра, Иакова, Иоанна или ангельское ободрение? Мы иногда так легко думаем, вот ангельское ободрение. Братья, если бы Петр ободрял Христа, это было бы дороже. Почему? Да потому что Петр сам в немощи. Для Господа наша верность, она дороже Господу, она дороже. И сегодня тоже церковь, она нуждается не в ангельском ободрении. Да, в исключительных случаях Бог может и это делать. Но как хорошо, когда мы друг друга ободряем. Когда брат, который тоже пережил, вот сегодня, вчера или позавчера, один брат подошел со своими переживаниями ко мне, ну, помолились. Я говорю, знаешь, у нас в церкви есть брат, у которого похожие переживания. Подойди к нему, помолись. Поговори. То есть, когда мы можем утешить друг друга, это великая ценность, и ободрить, и оно действенно, когда мы сами пережили, когда мы сами где-то были, а потом можем ободрить, оно так ценно и так дорого. Это тоже источник ободрения нашего, когда верные святые. 11 глава послания к евреям, она не дописана еще. И слава Богу, что она сегодня дописывается. И это тоже источник нашего ободрения, что Бог провел не одного святого, не одних, а многих довел до цели, это тоже ободрение, что Бог может довести и меня. Как-то, ну, наверное, читали эту книгу «Иаков Иосиф», там автор интересную мысль говорит, что если Бог с Иаковом достиг, то верю, что достигнет и со мною. То есть, если с таким хитрым человеком Бог достиг своей цели, то верю, что достигнет и со мною. Это тоже, ну, один из, можно так сказать, или одной из ниточек, на которых наша уверенность и наше ободрение строится, чтобы нам этим не пренебрегать. Вот такие братские общения, которые мы здесь имели, они тоже нас ободряют. Ну и, может быть, последний момент еще, где тоже к нам приходит уныние, что то, о чем мы говорили, оно будет продолжаться до пришествия Господня. Я думаю, вот в это искушение где-то оно нас лишает бодрости и, может быть, уныние вселяет. То, что мы сегодня где-то мыслим так же, как Давид. Когда-нибудь, это слово уже упоминалось, когда-нибудь впаду я в руки Саула. Мне как-то стало, ну, отмечал для себя приятно, что в последнее время меньше стало по церкви распространяться всяких материалов о масонах, о начертании и о прочем. Братья, не этим нам нужно жить. Как-то была возможность, время было, ну, в чужом доме был, смотрю, книга стоит православного автора или нескольких даже, как раз о последнем времени, о начертании, думаю, посмотрю, почитаю. Начал читать, недолго прочитал, думаю, не пойдет. Отложил ее в сторону, думаю, здесь можно веру потерять. Если в это окунаться, если вот такой ход мыслей направить, потеряешь веру. Господь нас не призывает к этому. Мне это как-то было дорого. Рогозин в своей книге «Толкование откровения» интересные мысли приводит. Ну, когда касается за Антихриста, он там пишет, это имя упоминается в толкованиях об откровении, а в самой книге этого имени даже нету. Зато имя Иисуса Христа, оно в этой книге ярче, чем в других книгах Нового Завета даже обозначено. Христос открывается в книге Откровения нам как победитель, чтобы, братья, нам больше на это нацеливать себя, а не на то, как я буду детей кормить во время великой скорби. Братья мои, 2000 лет церковь кормила детей. Церковь оставалась верной, и Бог доведет до конца. Бог совершит свое дело до конца, Он справится с этой задачей, чтобы нам, ну, не уходить вот на эту сторону неверия такую. Бог справится с этой задачей. У Него хватит силы. Написано, силен Бог, судящий ее, то есть блудницу великую, силен Господь истинную церковь довести до конца. И Он с этой задачей справится, чтобы нам никогда не впадать в это искушение, что настанет такой момент, когда церковь не сможет ничего делать. Что мы тогда будем делать? Братья, Господь доведет церковь до пришествия. И никакие гонения не уничтожат церковь. Не написано, что в последнее время будут такие гонения, что церковь будет уничтожена. Братья мои, где такие стихи в Библии есть? Написано, некоторых из вас умертвят, из среды вас будут вергать в темницы, будут всех гнать, но церковь доживет до пришествия Христа. И на этом тоже наше упование должно строиться. Церковь доживет. Будут собрания, будет вечеря Господня совершаться до пришествия Господня. Хотя мы уже слышали вот эти примеры, да, как брат говорил, и вечерю опрокинули, и где-то и братья в тюрьме не имели возможность участвовать в вечере Господней. Но все-таки эта заповедь, она будет совершаться, доколе Он придет, братья, чтобы нам на этом стоять и не поддаваться вот этой, может быть, где-то панике в последнее время. Да, нам нужно бодрствовать и в вопросах где-то, может быть, ну, всяких процессов, которые происходят, нужно бодрствовать. Но бодрствовать не с унынием, не с чувством того, что все-таки настанет момент, когда церковь не сможет существовать. Не настанет такого момента. Не настанет. Господь возьмет церковь победительницей. Церковь доживет с победой до пришествия Господня, чтобы нам только этим ободрять. И апостол Павел пишет, утешайте друг друга чем? Сими словами, да, то есть истины о пришествии Господа, ободрять друг друга. То есть вот на этом, чтобы наше ободрение строилось, что Господня сила, Господня победа, ее хватит до конца. И хотелось в заключение еще вот этот стих напомнить, Матфея 24 глава, 6 стих, когда Христос пишет, вернее, говорит о последнем времени, он такими словами как бы суммирует: «Смотрите, не ужасайтесь». Господь не призывает нас смотреть и ужасаться, что происходит вокруг, а Он говорит: смотрите и ужасайтесь. А в другом месте Он говорит, этот тоже стих уже вспоминался: восклоните головы ваши. Почему? А потому что избавление приблизилось, да? Приблизилось избавление. И апостол Павел об этом говорит: не бойтесь ни в чем противника ваших, ибо для них это что? Предзнаменование погибели, это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. Братья, это относится и к будущему, к тому, что еще ожидает церковь. Это точно так же относится как к первому веку, так и к 21 веку относятся эти слова. Чтобы, братья, нам на этом стоять, нам взирать на воздаяние, взирать на будущее и ободрять и других, которые унывают. Аминь.